Привет, дорогой человек! Меня зовут Тата Кальницкая, и больше 12 лет я исследую духовные техники, религии и культы разных народов. За это время прочитала сотни книг, изучила множество практик и испробовала их на себе. А здесь я делюсь своими знаниями и опытом без динозавров, из ящика и теории заговора. Ну и, конечно, без шара. Слушаем мой подкаст. Мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать и во что искренне верим. Не жди звезд или лучшего случая, ставь сердечко или звездочки прямо сейчас и погнали. В наши дни снова стало популярно слово «аскеза». Есть даже люди, которые считают себя первооткрывателями либо пророками этого понятия, хотя оно берет свое начало в древности, и мы сегодня об этом и поговорим. Чаще всего человек берет аскезу на мат, алкоголь. К примеру, я не буду пить алкоголь в течение какого-то определенного срока, допустим, месяц, и прошу Вселенную помочь мне в исполнении следующего желания. С точки зрения мистики, человек накапливает энергию в течение этого периода, которая потом помогает ему в исполнении своей цели. Но откуда происходит это явление, и всякое ли ограничение является аскезой? Сразу договоримся о терминах. Аскеза — это практика, упражнение. Аскетизм — это учение об особом образе жизни, включающем аскезы для того, чтобы достичь морального или религиозного идеала, чтобы было в определенном смысле легче при этой жизни, а главное — после смерти. То есть, чтобы достичь спасение души, попасть в рай, улучшить карму, выйти из круговорота перерождений, попасть на высший уровень небес, либо достичь нирваны, в зависимости от религии, в которой находится этот человек. А все зависит от нее. Аскеза может быть исключительно добровольной. Если вас насильно лишают еды, это пытка. Если вы вынуждены не есть что-то по состоянию здоровья, это диета. Аскеза, когда добровольно и в духовных целях. Аскет, становясь на путь угнетения плоти, стремится возвысить дух. Понятие аскетизма как воздержание в питании, сексе, различных удовольствиях, ограничение потребностей и подавление проявлений плоти в том или ином виде присутствует во всех цивилизациях, культах и религиях. Важно сказать, что аскетизм не ограничивает воздержанием от чего-то, но обычно сочетается с духовными упражнениями, медитацией, молитвой, чтением священных текстов и различными формами служения Богу и людям. Первых практиков определить очень сложно. Вероятно, аскетический образ жизни появился еще в доисторические времена. Верховные жрецы инков постились, питались просто и хранили целомудрие. Христианские миссионеры эпохи открытия Америки даже встречали инков-отшельников в Андах. В Древней Индии представители высшей касты брахманов в определенный момент жизни, когда сыновья выросли, а дочери отданы замуж, оставляют семью и становятся бродягами или отшельниками, выполняя аскезу. Это считалось способом обретения сверхъестественных способностей, могущества, способом стать вровень с богами. И сами боги в индийской мифологии совершали суровые многолетние аскезы, чтобы приобрести необыкновенные силы. В современной Индии аскетов, садху, почитают и побаиваются навлечь на себя их проклятие. Садху живут в пещерах, на обочинах дорог, в лесах и храмах, занимаясь медитацией, чтобы познать себя, мир, богов и разорвать цепь перерождений, сжечь прошлую карму и не создавать новую. Это не только мужчины, но и женщины. Одни выбирают отшельничество, другие живут в ашрамах, общинах садху. Некоторые принимают обеты, например, молчание или неподвижности. Такой жесткий аскетизм — путь не для всех. Это очень трудный образ жизни. Путем аскетизма шел к просветлению Гаутама Будда, в конце концов, он пришел к выводу, что умерщвление плоти бесполезно для духовного роста, что страдание тела отвлекает от медитации. В буддизме на первый план выходит не физическая, а мысленная аскеза, контроль над сознанием, отказ от того, что отвлекает от духовного самосовершенствования. Тем не менее, в буддизме есть монахи-аскеты. Практики аскетизма приняты и в даосизме. Пост, полное сексуальное воздержание, бедность, уединение и даже лишение сна. Их цель – преодолеть смертное тело и сосредоточиться на божественном. Считалось также, что если уединиться и сидеть с поджатыми под себя ногами, то можно продлить свою жизнь. А вот в Авесте, священном писании зороастризма, пост и умерщвление плоти запрещены, потому что для счастья и предотвращения хаоса необходимо активное участие в жизни через добрые мысли, добрые слова и добрые дела. В иудаизме аскетизм никогда не превозносился, но время от времени практиковался, например, библейскими пророками. Пророк Даниил, сокрушаясь о грехах своего народа, постился 21 день, отказавшись от вкусной еды, мяса, вина и благовоний. Аскетическим был обет назарейства, принимаемый навсегда или на определенное время. Назареи не стригли волосы, не прикасались к умершим, не употребляли виноград и произведенные из него продукты, в первую очередь, конечно, вина. Иоанн Креститель был назареем, вел аскетичный образ жизни, но постоянно общался с людьми, совершая свое пророческое служение. В 1-2 веках до нашей эры существовали иудейские общины ессеев и терапевтов, которые жили обособленно, не вступали в брак, ограничивали себя в еде, много молились и читали священные тексты. Ислам запрещает крайности в аскетизме. Коран отвергает монашество. Зухд, исламский аскетизм, предполагает отказ от земных удовольствий для очищения души, сокращения сна и пищи, бедность, молитва. Поскольку аскетизм – слово греческое, надо посмотреть и на античный мир, точнее, на греческие философские школы 8-7 веков до нашей эры. Греки стали первыми теоретиками аскетизма. В частности, киники впервые заговорили об аскетизме как философской идее. Они превозносили способность к самоотречению и перенесению трудностей, стремились предельно ограничить свои потребности за исключением того, что прям сильно необходимо, чтобы остаться в живых. Киники считали, что добродетельная жизнь — это главное, а все остальное — излишнее. К тому же самоограничение делает человека самодостаточным, дает свободу и независимость. Самый известный киник — Диоген Синопский, тот самый, который жил в огромном глиняном сосуде, пифосе, и любил эпатировать. Ограничивал себя только в том, что требовало отказа от свободного образа жизни, так что его аскетизм был очень своеобразен. Пил воду прямо из ладоней, имел один плащ, но посещал пиры у богатых людей. Эпикурейцы высшим благом считали наслаждение жизнью, отсутствие физических страданий и тревог. Казалось бы, какое тут самоограничение. Но Эпикур различал желания естественные и пустые, выделяя среди естественных необходимые. Отсюда и вывод. Не все желания нужно удовлетворять, потому что за исполнением некоторых желаний может последовать страдание, от таковых следует воздерживаться. Стоики полагали, что важно не физическое выживание, а способность жить разумом. Не физическое самосохранение, а духовное. Идеал — бесстрастная независимость от обстоятельств. Счастье не в удовольствиях, а в умении правильно переносить испытания, минимализируя страдания. Аскету, конечно же, это удается лучше. Платон, чьи идеи оказали большое влияние на христианство, считал, что нематериальная душа, хотя и объединяется с телом, но не нуждается в нем. Более того, будучи совершеннее, чем тело, она была бы счастлива освободиться от тела, которое для нее тюрьма. Понятно, что при таком подходе аскетизм желателен для блага души, ведь тело ей враждебно и тянет ее вниз. Значит, задача души — обрести независимость от телесных желаний. Эти платоновские идеи нашли свое крайнее воплощение в средневековом христианстве. Например, папа Григорий Великий объявил тело отвратительным вместилищем души. Идеалом же стал монах, умерщвляющий свою плоть, причем самым жестоким образом. Вообще в христианстве с первых веков существовали два толкования телесности. Одно подчеркивало, что человек — это единство души и тела, созданное Богом. Другое же говорило, что плоть греховна и чужда душе. И на протяжении истории преобладало то одно, то другое. Толкование в разных вариациях, что влияло на практики аскетизма, которые временами переходили даже в самоистязание. Новый Завет, как и Ветхий, из физических аскез предписывает только пост в обязательном сочетании с молитвой и временное воздержание от сексуальных отношений для состоящих в браке. В случае поста покаяния люди также надевали грубые одежды, хотя это скорее уже восточная традиция. Пост — это ведь не только голодание, это может быть частичное воздержание от вкусной пищи, вина, мяса. Поскольку в этот период человек сосредотачивался на божественном, он отказывался также от развлечений и любого мирского времяпрепровождения. Конечно, это не означает, что пост должен стать мрачным временем. В Евангелии Иисус Христос говорит: «Когда поститесь, не будьте угрюмы, как лицемеры. Они кичатся скорбными лицами, чтобы люди видели их постящимися. А ты, когда постишься, голову умасли елеем и умой лицо свое, и постись не на глазах у людей, но лишь перед Отцом своим. И Он, видящий тайное, Он воздаст тебе». Человек, принимающий аскезу осознанно и добровольно, стремясь приблизиться к Богу, Вселенной, миру, не испытывает ограничений и уныния, ведь он идет к желаемой цели по собственному выбору. Примечательно, что в одном из православных песнопений сказано: «Настало веселое время поста». Но даже не отказ, а от физических удовольствий главное. Пророк Исаия передает слова Бога: «Вот какой пост избрал я. Разбей оковы несправедливо обвиненного, сними ярило с угнетенного, измученных отпусти на волю, всякое ярмо уничтожь. Раздели с голодными хлеб твой, бедного скитальца в свой дом позови, а нагого увидишь, одень его, а от своей родни не отворачивайся». Блаженный Августин так выразил мысль о том, что проблема рождается не в теле. «Не плоть тленная сделала душу грешной, а грешница душа сделала плоть тленной». Аскетизм осмысливался и вне религиозной сферы. Иммануил Кант выступал за моральный аскетизм для развития добродетели. Но только если он практиковал с удовольствием, в противном случае он не имеет внутренней ценности. Ницше осуждал подавление инстинктов и чувственности, но выступал за аскетизм как гимнастику для сил воли. Поль Мишель Фуко писал: «Аскетизм как упражнение в себе, борьбу, которую человек ведет самим собой». Сегодня аскезы — это часто инструмент саморазвития, и такое прочтение, конечно, возможно и актуально. Однако тут есть некоторые подводные камни, и аскеза может принести как пользу, так и вред. Нужна техника безопасности. Самодисциплина, развитие мотивации, улучшение режима — это супер. Однако самоограничение — это дополнительная нагрузка. И жесткость и неизгибаемость в аскезе может влиять на нервную систему. Перед тем, как выбрать аскезу, нужно трезво оценивать свои силы. Что, как говорится, буддисту хорошо, то русскому смерть. Аскеза не должна превращаться в пытку. Выполнять ее нужно с удовольствием, по зову души, понимая, для чего это нужно, и соотнеся аскезу с релевантностью своего желания. То есть не может быть, например, желание зарабатывать миллионы, да, огромным, а аскеза, например, не использовать спички. Также аскеза может быть не только самоограничением, но и привитием новых привычек и качеств. Например, ходить в спортзал, заниматься растяжкой, читать книги. Принимая аскезу, мы делаем это добровольно и осмысленно. Про добровольное, конечно, мы говорили вначале, про осмысленно то, как написал Марк Твен. Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда. К тому же от цели и зависит форма. Например, человек понял, что застопорился в интеллектуальном развитии и решил отказаться от просмотра соцсетей. У него освободилась энергия, и дальше пошел рост. Но помимо того, что освобождается энергия, мы должны направлять ее в нужное русло. Другой пример. Человек решил избавиться от привычки материться. Отказ от просмотра соцсетей тут, ну, откровенно говоря, не поможет. А вот аскеза в виде отказа от негативных высказываний наверняка. Плюс дальше будут практики благодарности. Теперь про аскезу как средство выполнения желаний. Есть такое расхожее мнение, что действительно важные вещи не даются людям просто так. За них необходимо заплатить. И многие считают, что аскеза и будет являться одной из таких своеобразных форм оплаты. Сразу хочу отметить, что не всегда, потому что мы оплачиваем свои желания своим временем, своими усилиями, своей силой воли и своими действиями. И в этом есть релевантность желания и наших действий. Как в итоге можно брать аскезы сейчас, насколько часто, как их прописывать и что делать, если вы нарушили? Аскезы брать очень просто. Вы пишете на листке, в блокноте, где угодно, но не в телефоне, а своей рукой вашу аскезу. Я такой-то, такой-то буду делать это, либо не буду делать это и прошу помочь мир, вселенную, во что вы верите, в достижении вот такой-то цели. Хочу предостеречь. Если вы пишете, что вы, к примеру, не будете есть сладкое или сахар, вы должны понимать, что сахар есть и в соленых блюдах. То есть максимально свою аскезу конкретизируйте, чтобы не провалить ее в первом же дне. Дальше. Аскезу мы выполняем от того дня, как вы написали, до того дня включительно. То есть, если вы написали до 1 января, то 1 января включительно. Если вы не выполняете аскезу, то вы делаете какое-то благотворительное дело, взнос, фонд, либо помогаете кому-то, и тем самым извиняетесь перед миром и не берете аскезу на 3-6 месяцев. Подводя итоги. Аскетизм, конечно, идет вразрез с естественными человеческими потребностями и наклонностями. Накладывает ограничения на то, что составляет содержанием жизни обычных людей. Человек стремится жить в достатке, хорошо питаться, получать удовольствие и избегать страданий. Принявший же аскезу намеренно отказывается от всего этого. Но не из-за мазохизма, а чтобы достичь духовные, моральные цели. Стать лучше. Получить в этом истинное удовольствие. И поэтому аскеза ему наслаждается. Это был подкаст Бешара, и я, его ведущая Тата Кальницкая. Если хочешь, ставь звездочки, лайки на наших подкастах. Пиши комментарии, про что интересно тебе было бы прослушать мою лекцию. И помни, главной действующей силой являешься только ты. Наш подкаст выходит по четвергам. До новой встречи!